Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 6 минут в Перми. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте, это «Политическая кухня» на «Эхе Перми». И сегодня у нас в гостях человек, так хочется сказать, живая легенда пермской политической технологии. Юрий Исаев. Юрий, добрый день.
Да, добрый день. Только живая легенда, все, конечно, это все это в кавычках. То есть еще пройдет 20 лет, я уже буду мастодонтом, наверное, да, в этом эфире, если эфир, дай бог, этот будет. Да, все, всем добрый день еще раз.
Все будет, Юрий, все mm-hmm. будет хорошо. Юрий человек прагматичный, безусловно, хорошо информированный. Ну, может быть, Юрий, ты расскажешь нам, конечно, то, что можно рассказать в эфире о том, что же происходит у нас в пермской политике. С последних новостей давай начнем. А именно, Пермский край вошел в группу регионов с повышенной устойчивостью, со средней, прошу прощения, устойчивостью по версии фонда «Петербургская политика». Этот рейтинг опубликовал фонд «Петербургская политика». По итогам сентября край, повторюсь, вошел в группу регионов со средней устойчивостью. За месяц рейтинг края вырос на 0,6 балла, составил 6%. В августе Прикамье еще находилось в группе с пониженной устойчивостью. К позитивным событиям региона аналитики фонда отнесли визит в Пермь президента Владимира Путина, его встречу с тогда еще в Рио губернатором Максимом Решетниковым, а также открытие нового участка автотрассы Пермь-Екатеринбург. Эксперты отметили планы Росавтодора по проведению ремонта за счет средств Платон подъездных дорог к Перми, договоренность краевого правительства с банками о возможности реструктуризации ипотечных кредитов обманутых дольщиков. В списке негативных событий попало намерение депутатов Земского собрания Большесосновского района добиться отставки главы муниципалитета Михаила Чеботнова. Вот это реально то, что происходит? Или это такая эквилибристика, средняя устойчивая устойчивость, пониженная устойчивость? Вообще, что такое политическая устойчивость?
Ну, рейтинги — это вещь такая, достаточно условная. Несмотря на то, что, как правило, их делают люди профессиональные, надо всегда смотреть на критерии оценки. Я, к своему стыду, например, конкретно критериев оценки там, в целом системе координат этого рейтинга я им не располагаю. Но, зная людей, которые этим занимаются, мне нет сомнений, в принципе, они люди профессиональные, все высокопрофессиональные. Я думаю, что свои критерии оценки для деятельности, для оценки политической ситуации не только в Пермском крае, но и в других регионах России, они, скорее всего, делают профессионально, взвешенно, ответственно. Поэтому ведут они длительное время ведь уже рейтинговую систему не только по Пермскому краю, но и по другим субъектам. Поэтому есть возможность смотреть за этими изменениями в режиме мониторинга, то есть длительный период времени. Поэтому те, вот даже те фрагменты, которые вы отметили, видимо, из этого рейтинга, да, в качестве каких-то там, не знаю, таких реперных точек, которые являются позитивными с точки зрения тех людей, которые рейтинг составляли, вот, я бы сказал, что да, позитивных моментов стало заметно больше, и тот потенциал, личностный потенциал, организационный потенциал, который в себе несет Решетников, который несет с собой, я думаю, он как раз на этом, конечно, и сказывается. Поэтому в этом смысле создателям многих рейтингов сейчас достаточно просто работать с новой фигурой. Я уже говорю конкретно о человеке, конкретно о Решетникове, Максиме Геннадьевиче, губернаторе Пермского края. Конечно, сейчас легко работать, у него большой карт-бланш, данный и населением Пермского края, данный президентом. Поэтому, ну, рейтинги, они в этом смысле, может быть, идут как бы в ногу со временем, поэтому вот так вот.
Ну, такой инерционный рейтинг в плане информповестки, я имею в виду, что октябрь, ну, понятно, что рейтинг составлялся в сентябре.
Да,
но
мы не все выводы имеем, вот из той информации, да, которую я вижу, лежит перед вами, но, тем не менее, это есть какие-то фрагменты, они показательные, не более того.
Тот случай, когда информповестка лишь отражение того, что происходит там в глубинах.
Ну да, верно. Да? Верно.
Вот о глубинах сегодня попытаемся поговорить. Максим Решетников приходит в Пермский край, ну, там предыстория известна. А сейчас это, вот если так языком метафор, это губернатор надежд, это губернатор элит, губернатор людей. Кто он? Who is мистер Решетников?
Ну, заявка на перемены – такая вещь глобальная в России взята, не только в отношении губернаторского пула, но и в отношении людей во многих других структурах. Идет такая системная комплексная реструктуризация вообще управленческих традиций, отношений, подходы, новые подходы к кадрам это видно. Они не все идут равномерно. Понятно, страна большая, направлений много, но
ты
то, что связано с жизнью регионов, в первую очередь, все равно происходит в основном приземление федеральной политики через региональное руководство, через региональное руководителей, я имею в виду руководителей исполнительной власти через законодательное собрание. И ставка сделана, видимо, вот на этом этапе, собственно, на модернизацию этой системы в первую очередь. Я считаю, что это оправдано. Поэтому появление молодых губернаторов, которых многие называют там технократами, там другие термины используют, я думаю, что это хорошая тенденция, она оправдана, и время говорит о том, что смена, как правило, это ведет в конечном итоге к реструктуризации отношений вообще внутри местных региональных элит. Главное, чтобы эти отношения были не разрушены, а позитивно потом развивались. И это в каждом конкретном случае зависит, конечно, от каждого руководителя региона.
Максим Решетников, губернатор, это устраивающий региональную элиту? Ну, это очевидно, да, но это там, фигура, которая способна консолидировать элиту сегодня?
Ну, я думаю, что потенциально да. Сегодня о полной консолидации элиты региональной, наверное, пока говорить рано. Там, ну, если, опять же, в каких-то критериях оценки там, говорить там, рано, поздно, там, очень поздно там, или значит, там, какую-то другую этапность предполагать. Но потенциал и поведение местной элиты, потенциал к объединению, он есть. Он есть, и он будет проявляться в каждом конкретном действии, когда деятельность местных элит по каким-то конкретным событиям будет носить созидательный характер. Будет всегда, мы будем видеть и фиксировать элемент компромисса, договоренности, и эта деятельность не будет разрушительной, тогда мы сможем говорить о том, что по количеству вот таких вот событий региональная элита, она уже консолидировалась ли на пути к этому. Поэтому сейчас вот бюджет, как обычно, конец года очень показательное явление, и это бюджет очередного года, и бюджет на трехлетку. Мы увидим с вами на примере обсуждения краевого бюджета, мы с вами увидим на примере обсуждения бюджета краевого центра, да, это все-таки столица Пермского края. Мы увидим, как себя региональная элита ведет на различных площадках переговорных, на уровне представительных органов власти, на уровне законодательного собрания Пермского края. Это будет показатель вот в этом сезоне вновь избранный губернатор и местные элиты, которые себя все равно свою деятельность значит, проецируют во многом через представительную власть, через законодательную власть, как они идут на контакт. Мы сейчас увидим на площадке ЗС, это будет обязательно видно. Надо просто внимательно за этим смотреть.
Ну, пока законодательное собрание, как я понимаю, демонстрирует на деле лояльность к инициативам губернатора, я имею в виду там... Поддержка инициативы сходу по выкупу территории завода «Ямпутьмаш».
Ну, это фрагменты. Надо говорить о системе координат, которая будет видна. Вот сейчас начнется в октябре, в ноябре будут первые чтения, вторые чтения, там, окончательное принятие бюджета. Мы сейчас все это увидим. Да, действия совершаются, в общем-то, навстречу друг другу, и это хорошо. Сейчас мы это увидим. Может быть, следующая передача, которая у вас будет в ноябре или в декабре, можно будет уже обсудить как бы итоги, да, этих событий. Я думаю, что встречное движение будет более позитивным, чем оно было в последние годы. Я думаю, что так оно произойдет. Есть к этому.
Новость прошлой недели. В Заксобрание уже официально внесен проект бюджета на трехлетний финансовый документ. Да? Там сейчас не о цифрах, а об идеологии. То есть, если я правильно понимаю, самая главная новость в том, что постепенно, по чуть-чуть, но край перестанет жить в долг.
Ну, я, насколько полагаю, вернее, слышал, что к 2020 году стоит задача вообще выйти в профицит. Это как бы хорошее дело. У нас ведь не так много доноров Российской Федерации, если мы говорим о субъектах Федерации. Поэтому Пермь всегда длительные годы, и, наверное, все советские времен была в фарватере как раз вот такого поведения донорского, скажем, да. Поэтому возвращение к такому статусу, это будет колоссальным благом и таким политическим усилением для региона и для руководителя региона. Поэтому к этому надо стремиться. Это правильная цель, целеполагание верно, и надо к чему-то идти. И эта цель, я считаю, она очень благородная и достойная. И вот для всех региональных элит очевидна эта задача. Выйти на профицит, это значит, что по большому-то счету люди будут распоряжаться ресурсами оправданно, значит, взвешенно и с полным знанием дела говорить о том, что да, край всегда мог зарабатывать деньги, и люди здесь достойны этого, и они по большому-то счету ведут свою политику взвешенно, сбалансированно и знают, чем они занимаются. Поэтому это важный очень момент.
Ну вот, если к последним новостям вернуться, губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на заседании региональной общественной палаты. Господин Решетников подвел предварительные итоги краевой программы дорожного строительства. Цитата: «Можно говорить о том, что задача выполнена. Сегодня в Пермском крае сдано 93% от всех запланированных объектов. На эти цели было выделено более 13 миллиардов рублей». Конец цитаты, цитирую по «Коммерсанту» сейчас. Также Максим Решетников отметил организацию общественного контроля. Цитата: «Общественная палата координировала работу 70 добровольных инспекторов, которые проверили более 30 дорожных объектов. Подрядчики понимали, что система контроля работает и делать плохо себе дороже», рассказал Решетников. Ну вот это я специально сейчас обратился к последним, что называется, новостям. В конце своего выступления Максим Решетников обозначил приоритеты социально-экономического развития региона: строительство детских садов и школ, модернизация, газификация, обеспечение интернетом и связью отдаленных территорий. Вот, как всегда, одна простая новость, а пластов сразу несколько. Вот по поводу добровольных инспекторов и вообще общественного контроля за тем, что происходит в самых разных ресурсах и потенциально коррупционно емких отраслей, ну, как дорожное строительство, да? Это реальный, на твой взгляд, общественный контроль? Или это такие ритуальные песни и танцы? Ну, общественные инспекторы контролируют, губернатор отчитывается на общественной палате, и, в общем, все хорошо.
Ну, я как человек, который вырос с общественного сектора, с общественных организаций, с общественных движений, там, мы там в конце 80-х, ну, видишь, какой я уже старый, в конце 80-х, в начале 90-х там участвовали там, в создании партий, движений, там, различных общественных организаций. Там,
романтики.
Потребительских, да. Ну, нет, тогда мы же все были
уже,
с комсомольского советского прошлого, да, и
сразу
мы этим занимались от чистого сердца. Я могу сказать, как человек, который может быть, хоть пускай небольшим, но быть экспертом вообще по общественным инициативам, могу сказать, что, конечно, это функция общественного контроля, вообще функция для общественного сектора, для общественности как таковой, это благородные, необходимые, полезное и важное очень дело для государства, когда общественный сектор стимулирует чиновничество разного уровня двигаться в правильном направлении, быть прозрачными, отчитываться. Поэтому, на мой взгляд, некоторые есть перекос, он исторически сложившийся на данный момент, в том смысле, что у нас гражданское общество немножко как бы не очень сильно треплет, и его как бы представленность, она снизилась в сравнении с тем, которое было в 90-е годы. Даже был очень насыщенный большой общественный сектор. И этому есть определенные причины. Поэтому сейчас, если говорить о Пермском крае, существует несколько таких общественных площадок. Там есть площадка там ОНФ, там вообще там Общероссийского народного фронта.
Это симулякр, на твой взгляд, или реально? Или это такой, ну
попытка вести со стороны...
Комиссары сверху рожденные.
Попытка вести общественный контроль на разных площадках в разное время в России существовал. Поэтому и в современный период, в современной России за последние там, 20-25 лет попыток как бы это было великое множество. Поэтому Общественная палата Пермского края, в принципе, выполняет функцию общественного контроля. Также ОНФ то же самое. Плюс, насколько я помню, там в разных партиях есть такие же площадки. Вот когда-то был народный контроль, по-моему, даже есть в «Единой России». Я там не являюсь членом этой партии, могу события какие-то исказить, но я просто слышал об этом. Вот. Поэтому много различных общественных функций, они существуют для страны, для государства, для общества. Это благо. Вопрос в том, насколько это систематизировано, насколько само государство этому будет помогать. Если вот говорить опять про избранного губернатора, да, Пермского края, то есть если он встанет на тропу содействия, помощи и приоритетности развития общественного сектора, выделять будет для них определенное время и условия для развития. Я считаю, что для ситуации управленческой в Пермском крае это будет позитивный момент. У нас традиционно сильное общественное настроение с точки зрения как бы стимулирования органов власти. Это правильно? То есть общественник должен стимулировать чиновников двигаться в правильном направлении, не нарушать законы, быть прозрачными, работать на благо общества. И без сильного общественного сектора это трудно будет сделать. По большому счету, все это приведет к консервации. Это плохо. Поэтому я тут, не знаю, говорю какие-то банальные вещи, но я просто, раз уж ты меня вывел на эту, Ярослав, тему, поэтому я по-банальному от этой темы отделываюсь, но, по сути, хочу сказать, что это так, поэтому считаю, что это верный путь, надо идти сюда, в этом направлении.
Так мы все идем и идем, а мы в реальности идем или мы делаем вид, что мы идем?
Ну, от позиции зависит конкретных руководителей, видишь, поэтому тут мы увидим опять по частоте действий, которые совершаются в отношении развития гражданского общества. Чем больше будет помощи и внимания со стороны государства, чем больше встречное будет движение со стороны общественного сектора, и мы увидим какую-то массу общественных проектов, действий и так далее. К слову сказать, у нас ведь большое количество общественных организаций действует в крае. Есть социально ориентированные НКО. То есть как бы сектор-то он ведь как таковой не умер. Вопрос в интенсивности и в акцентированности их работы. Он время от времени меняется. Когда-то вообще затихает, когда-то волна эта усиливается. Вопрос в том, чтобы государственные структуры усиливали эту позицию, чтобы всегда присутствовал общественный сектор. Поэтому надо думать. И какие-то эксперименты возможны, поэтому...
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в студию.
Спасибо.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:21 в Перми. Продолжаем политическую кухню на Эхе Перми. В эфире у нас сегодня Юрий Исаев, политтехнолог. И говорили мы до того, как прервались на рекламу, о взаимодействии, о вечной общем теме, взаимодействии общественности и власти. А вообще, вот такую я хотел бы сейчас общую немножко рассуждалку, а потом уже к конкретике перейдем. Так все-таки власть и общественники — это антиподы или это такие игроки, которые договариваются?
Но они должны быть игроками, которые договариваются. Это важный момент, и осознание взаимной необходимости друг в друге, она должна быть с обеих сторон. Поэтому я помню свое время, когда мы начинали в начале 90-х годов, я с благодарностью вспоминаю, например, людей, которые со стороны государства взаимодействовали с нами, да, там, например, была такая Ирина Владимировна Марасанова, да, там, Вячеслав Михайлович Алышев, такие были в свое время матерые знатные чиновники, там, Николай Арсеньевич Яшин, да, люди с советским опытом управления, и я тебе скажу, что они нас никогда не гнобили, никто нас никогда не гнал, там, не преследовал, и хотя мы, парни, были молодые, настырные, что-то требовали там от государства, там, где-то там на пятки наступали, но нам просто помогали, и они понимали в этом смысл. Я думаю, что если такие традиции будут, значит, и в том числе у нас в Пермском крае, продолжаться со стороны, в том числе, в первую очередь, со стороны представителей государства, я считаю, это позитивно очень, и государственных органов. Это очень позитивно, это вселяет в людей надежду, и это стимулирует само государство развиваться. Вот так вот.
Послушаем телефонный звонок.
Да, давайте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Добрый день, Игорь.
Да, добрый день.
Да, вот из меня тоже хотели сделать вот такого вот политика там, который бы рассказывал там красиво, почему нет колбасы в магазинах при социализме там и так далее. Вот вы говорите общественный контроль над деятельностью чиновников. Вот у меня, допустим, 4 отказа в возбуждении уголовного дела. Ну как вот вы можете контролировать полицию? Тупо дают отписку. Ну я-то знаю как, я с ними все равно расправлюсь там. Вот, это первый момент. Второй момент, значит, вот мы тут сейчас поднимемся там. Ну вот Алмаз за Киев вот проворовался, допустим. Ну а где вы были, когда он воровал? Второй вопрос. Где была прокуратура, когда он воровал там, допустим? Это вопрос уже, кстати, к чиновникам, от нас, от вас. Вот. И почему, как говорится, это в Перми, где уровень образованности на порядок выше, допустим, чем, я считаю, вот, ну, допустим, в Кирове, да, вот, или в Удмуртии там где-то, на руководящих должностях находятся выходцы из южных регионов, допустим. Ну, тупой вот такой вопрос. Как вы их можете контролировать? Как вы можете контролировать национальные диаспоры, у которых есть боевики и так далее? У меня есть,
Игорь, а в чем вопрос-то вот конкретно сейчас к Юрию Исаеву, вот, который...
Вопрос в том, что никакого общественного контроля у нас в стране нет, понимаете?
Если хорошо, пишете, спасибо, что... Игорь, мы вас услышали. Это скорее утверждение, если будет.
Ну да, сейчас с Игорем трудно дискутировать, не потому что мы в этом слабы, потому что Игорь как бы...
Ну он фактически... имеет право на эту позицию.
Да, он имеет право, конечно, он молодец, что он высказывает свои мысли. Ну я здесь что скажу, но все-таки, раз Игорь потрудился, уже задал вопрос, и надо, по крайней мере, мысли свои выскажу, это важно очень. А в любом случае, для тех, кто себя, не знаю, там, пускай не находясь в рамках какого-то организованного общественного сектора, высказывать какие-то мысли, отстаивать какую-то позицию, это всегда будет для человека борьба. Все мы боролись и боремся, и находимся в позиции противодействия кому-то. Поэтому если какой-то чиновник кому-то противодействует, там, гражданину или группе граждан, надо цивилизованным путем противодействовать, вот и все. Идти в суды, выставлять там, не знаю, там, разумных, там, есть же формы протеста разумные, законом определенные, писать, выступать, проводить пикеты, если они все организованы, и так далее, и так далее. Ну что, другого ничего не посоветуешь? Это процесс, он связан с таким волеизъявлением публичным, вот и все. Можно только сокрушаться, кому-то это не нравится, но тогда этим не надо заниматься. Кто-то считает это важным для себя, но это выходит и делает там законным путем, все.
Алло, добрый день.
Да, добрый день. Спасибо, что господин Исаев пригласили, его давно не было. Меня зовут Александр Сергеевич.
Да, добрый день, здрасте.
Господин Исаев, да, добрый день. Не секрет, что перспектива развития любого региона, да не только региона, предприятия, любой организации, зависит от ценности первого руководителя. Можете ли вы четко сейчас сказать, что вам понятны ценности первого руководителя, которого мы избрали губернатором Пермского края? И что ждать в связи с этим, если вам понятно, его, так сказать, ценности, убеждения? Пойдем ли мы вверх, пойдем ли мы вниз, или мы останемся на месте?
Спасибо.
Ну, смотрите, я... Спасибо вам за вопрос. Да, я, конечно, как внешний наблюдатель могу свое собственное мнение высказать. Наверное, собственно, вы это от меня и ждете. Вот, в ходе этой избирательной кампании, конечно, я много раз наблюдал Максима Геннадьевича в разных аудиториях, в том числе и в аудитории, например, промышленников, и неоднократно. Конечно, одна из его ценностей, которую он заявляет и заявлял, и это очевидно для всех, и тут как бы тут никто не даст соврать, те, кто видели, по крайней мере, значит, обращали на это внимание. Его приоритет в работе на... ставка на промышленность, один из важнейших приоритетов, она очевидна, потому что для Пермского края, с его промышленным потенциалом, там, с оборонной составляющей, с ресурсной составляющей, я имею в виду сырьевой ресурсной и другими, с наукоемкими вообще процессами, с IT-технологиями и так далее. Конечно, он понимает, что основные векторы развития, они будут лежать здесь. Отсюда и кадровый потенциал, и люди, и молодежь с этим будет связана, и в целом социальная сфера. Поэтому, конечно, он это заявляет везде и постоянно, и это как бы вот как одна из флагманских тем его повестки, он ее формулировал сам, и я тут другого больше сказать ничего не могу, потому что это очевидный факт. Поэтому я думаю, что с точки зрения того, что он понимает вот этот глобальный подход, да, в работе, в первую очередь, значит, ориентируясь на промышленный потенциал региона и выводит отсюда все остальные, там, скажем так, последующие, да, вещи, которые с ним связаны. То есть видно из этого, что человек, он системно мыслящий, глобально ориентирован на изменения и понимает, может квалифицированно оценить как управленец те или иные приоритеты, и в том числе опускаясь до деталей вообще в той или иной управленческой среде. Поэтому тут надо только поддерживать в этом направлении. И я думаю, что включаться по мере возможности в эту работу. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, или в течение там, ближайшего года, все больше и больше такие возможности, на мой взгляд, будут появляться, когда руководители предприятия, там, побыть просто граждане, там, не интегрированы в какие-то корпоративные структуры, смогут в этом участвовать. Только вот сейчас только что мы с Ярославом-то говорили про разные формы общественного контроля, про советы и так далее. Вот такие формы должны создаваться, и вы в том числе можете такие формы предлагать. Наверное, и губернатору Пермского края вы можете предложить какие-то формы участия общественности вот, в поддержке его инициатив.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владимир Михайлович, мне 80 лет.
Да, здравствуйте, Владимир Михайлович.
Да, вот. Я с удовольствием... Геннадия... Ой, господи. Короче говоря, я не согласен с некоторыми пунктами нашего губернатора. Вот когда шел разговор о набережной с Путиным, там было показано, что вот дорогу убрать, а Пермь, всю страну, все, как бы не трогать. А там мост построить. А тут как-то все закрутилось, закрутилось, завертелось, все убрать, все убрать. А потом, куда же городской мост будет в Пальниках? Городской-то мост должен в городе ведь. Как-то я не понял всего вот этого большого такого скопления губернатора таких мыслей, скороспелых, по-моему.
Спасибо. Вот. Спасибо вам большое.
Владимир Михайлович, боюсь вас разочаровать, вот, наверное, но думаю, что в любом случае это ведь сейчас речь идет о проекте, не речь идет о каком-то готовом там, готовой модели, которая выставлена там на всеобщее обозрение, и там масса каких-то непререкаемых утвержденных моментов, что это будет так и никак иначе. Все это, такие, в глобальных таких проектах обычно все это ведь обсуждается длительное время, создаются там проекты смежной документации, очевидно, что это не один проект, это будет много сопроектов, потому что там много очистовных детали. Поэтому я думаю, что вам сейчас на этом этапе не надо переживать ни вам, ни нам, никому, потому что процесс будет публичным, открытым, он будет, очевидно, не за один день, там, не за месяц происходить. Поэтому я думаю, что у нас у всех с вами будет возможность узнать о деталях, там, где-то подискутировать, поучаствовать как среди профессионалов, так и на общественных площадках. Поэтому я думаю, что пока нам переживать с вами не надо ни о чем. Вот. Время еще достаточно, и процесс только начинается.
Успеваем взять телефонный звонок. Алло, добрый день.
Добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да, добрый день.
Только в поддержку Игоря, вот, и задать вопрос, вот, говорите, общественный контроль, ходите в суды. Вот я сажусь там с полицией, в суд хожу, да, у меня там отца из дома просто вот пьяным достали, сделали пьяным за рулем, понимаете. И суд вот вел мой человек, я работал в органах, я следователь, сейчас судья, понимаете. То есть вот человека взяли из дома, это по примеру просто нашей власти с вами, да, и засудили как пьяного водителя, да, он дома сидел, да, вот он как бы, ну, был дома, но не трезвый, но вот из дома достали по другому подозрению. Вот и то же самое я хочу сказать, что, может быть, прекратить уже марионеток-то у нас садить на властные места, да, а сделать какой-то нормальный фильтр профессионалов. Об этом Игорь говорил. Вот мы с вами можем хоть сколь угодно контролировать, да, а туда эти куклы будут садиться, их туда будут садить, и так далее. Вот давайте так будем, от этого начнем.
Спасибо, Дмитрий. Я просто от себя добавлю такое маленькое суждение. Любая система, к сожалению, сильнее. Ну, вот как-то так. Я вот немножко другую плоскость хотел перевести. Вот еще когда Игорь звонил, значит, когда Юрий, ты говорил о том, что вот, ну, Николай Арсеньевич Яшин, да, там, ты в бытности там чего-то требовал. Ну, это я лично знаком с Николаем Арсеньевичем, например, да. Это, ну, на мой взгляд, человек, который там выслушает всегда, по крайней мере, о чем там, с чем к нему подошли. А нынешняя власть, те, кто сейчас сидят на Куйбышево 14, я просто лично с ними не знаком, я не знаю, может, и хорошо для меня. Они, у меня тут лично такое ощущение, я просто помню Ленина 51, Куйбышева 14, в начале 2000-х, когда не было полиции, милиции, там, не было этих карточек магнитных, там, значит. Я мог прийти на заседание ЗАГС Собрания, да, конечно, я был аккредитованным журналистом, но я просто проходил и проходил, как-то вот, вот просто проходил. А сейчас я в ЗАГС Собрания не просто прохожу, вот, я сложно прохожу, но я-то все равно пройду, потому что я знаю, куда идти, но суть-то не в этом. Это ведь просто такой маленький-маленький индикатор того, как система относится к нам с вами. Вот, ну, вот, из мелочей же все складывается. Вот нынешнее поколение управленцев, Я сейчас не о компетентности, они, безусловно, компетентны, и если внимательно почитать, например, аналитические материалы, высказывания первых лиц, у меня лично нет сомнений в их компетентности. Это, безусловно, компетентные люди в сложнейших социально-экономических вопросах, это сейчас не громкие слова. Но вот с точки зрения того, вот открытости действительной для людей, это, вот, на твой взгляд, это действительно так, или это все-таки симулякр?
Проблема вот в чем. Значит, ну вот с чего начнем. Выделять конкретный орган власти не стоит. Не потому, что мы что-то боимся.
Я и сказал система.
Да, если она говорит о системе. Конкретный орган власти, это как бы это не показатель. Надо говорить, я понимаю, это и Игорь, и Дмитрий вопросы, которые задавали. Понятно, что люди понесли какие-то или несут, или понесли какие-то личностные там моральные поражения в различных ситуациях, там правовые поражения и так далее. Это, ну, имеется тут, то есть столкнулись с какой-то несправедливостью, это очевидный факт. И, конечно, к сожалению, таких фактов очень много в нашей жизни. И мы все, там, я, там, ты, там, Ярослав, все мы под это попадаем время от времени. Вот.
Не дай бог система наша.
Да, вопрос-то в том, что, конечно, эта проблема комплексная, и, наверное, по частоте явлений, мы сейчас наблюдаем, конечно, оно гораздо больше стало, чем в 90-е годы, культура производственная поменялась, и во многих случаях не в лучшую сторону. И эта проблема такая поколенческая, историческая. Сейчас если молодежь приходит в органы власти, вот мы говорим о омоложении, это противоречивый очень процесс. Где-то молодые, толковые, грамотные, перспективные, технократы, не технократы, неважно, как их назови, то есть это перспективные люди. Но, с другой стороны, есть молодой контингент, который приходит в органы власти, я вот как социолог, внимательно наблюдаю за многими процессами в то время, когда я работаю в России, у нас в родном нашем Пермском крае. Многие молодые люди, которые приходят на разные должности, то есть, как правило, несут в себе либо отсутствие, как ее просто нет, этой производственной культуры, которая досталась от прошлых поколений, либо морально-этические позывы совсем не связаны с каким-то человеческим отношением к делу. Отсюда потенциально мы часто встречаем проявление коррупции, условия, база для этого создается. Это образовательная проблема, культурно-воспитательная. Органы власти во многих
власть-то
случаях...
Власть это сама осознает, я имею в виду на высших эшелонах власти это осознают. Вот, ну...
Я очень надеюсь, что это у нас осознают в этом Пермском крае конкретные люди, конкретные руководители. Я не говорю сейчас о всех. Нельзя это всех по одну гребенку чесать. Но я хочу верить в то, что крупные наши ведущие руководители у нас в Пермском крае это осознают, это понимают. Поэтому фильтры для прохождения молодежи во власть должны быть более содержательными. Я считаю, что они не должны быть просто ограничиваться какими-то структурами, там, только молодежными парламентами или там, советами там, и так далее. Это должны быть структуры, в которых молодые кадры обкатывают, обрабатываются, и там формируется определенная система ценностей, которая связана с тем, чтобы молодежь шла во власть, она не шла туда с целью коррумпировать там, отношения себя и отношения вокруг себя. Это очень важно. Чтобы шла туда молодежь, которая идет туда не стяжать бюджет, да, набивая карманы, не создавая условия для своих фирм и так далее, а работая на свою территорию, на людей там, и на тех, на то население, ради которого они-то призваны. Слова вроде, с одной стороны, такие, казалось бы, какие-то пафосные и высокие, но на самом деле это вопрос ценностей.
Вопрос смыслов, на самом деле.
Вопрос смыслов, да, жизни и так далее для человека, поэтому... Есть искажения определенные. Я не знаю, я опять говорю какие-то тривиальные там вещи, но тем не менее, я тоже это наблюдаю, мы попадаем в эту тему. Я это переживаю. Более того, в свое время, будучи преподавателем, часто работая со студентами там, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, появляясь в эти годы в вузах, могу сказать, что мы искажения серьезные получаем, очень серьезные, образовательные, культурные, ценностные. Поэтому это страшно само по себе, и с этим надо работать. Поэтому молодые люди, которые там, ну не молодые люди, может быть, они мои ровесники, мужчины, там, которые вопросы задают, они правы по-своему. То есть они де-факто эту ситуацию правильно отражают. Хотя я, может быть, не согласен с таким подходом, что мы там садим своих до наших, и вот там именно эти люди занимаются там какими-то марионетками. Это вопрос к любому управленцу, который туда приходит.
Все гораздо сложнее, на самом деле.
Гораздо все сложнее, конечно, да. Это проблема
комплексная. Если бы так все было просто, то... Ну.
Один из моментов, связанный со страсткой в поведении чиновника, это наличие общественного сектора сильного, мощного, наличие гражданского общества. Не будет стимулирующего такого момента, если конкретно Игорь или Дмитрий не будут себя проявлять где-то в паблике, требовать этого, где-то приходить и, не знаю, показывать, что они с этим не согласны, и публично выступать. Вот такие люди, если не будут себя проявлять публично и в большом количестве, мы по-прежнему будем находиться на той точке и будем также недовольны, как вот они сейчас заявляют. Ну, в общем, они отражают просто общественное мнение, эти люди, и надо их за это поблагодарить. Поэтому вот так вот.
Ну, вернемся к Максиму Геннадьевичу Решетникову, а именно к кадровой политике. Вот тот
то
факт,
есть Максим Геннадьевич у нас связывает
Максим Геннадьевич просто солирует сегодня. Его нет с нами сегодня. Он здесь с нами. Он был в этой студии, кстати говоря, не так давно, приезжая перед Не нравится мне слово «инаугурация», но перед церемонией, там, торжественной церемонией вступления в должность в качестве губернатора Пермского края. Но суть не в этом. А суть в том, что он сохранил за собой пост председателя правительства Пермского края, и он пока по факту двух, да, по-моему, министров, он попрощался с двумя, по-моему, министрами. То есть кадровые решения Максим Геннадьевич принимает, как я понимаю, очень осторожно. Это говорит о том, что он просто пока присматривается, и ему нечего сказать там в кадровом вопросе. Или первый руководитель априори каких-то таких резких движений
для внешнего
не делает.
Эксперта. Извините, что я не дал вам закончить.
Почему вы перешли ко мне на «вы» в ходе эфира? Что изменилось с момента начала передачи? Мне тревожно.
Передачи, да.
Юрий, мне тревожно. За мной
нет,
уже
это, наверное, фамилия Решетникова. Я сразу на «вы» перехожу.
Все понял.
Ярослав, извини, да. Как для внешнего эксперта, что я могу сказать? Я думаю, что это правильное решение. Тут ведь вопрос вот такой, он ведь ситуативный. Когда в свое время Олег Анатольевич Черкунов принимал решение о том, что у него появился руководитель правительства, да, он был губернатором, то есть он таким образом просто делегировал ответственность, как бы отдалял себя, соответственно, искусственно отдалял людей. Вот. Олег Анатольевич, он известен, он такой старый манипулятор. Отдалял от себя людей на определенную дистанцию, при этом при всем они несли усиленную дополнительную ответственность. Здесь стратегия другая у Решетникова, на мой взгляд. То он берет ответственность на себя, и по большому-то счету кто-то называет это ручным управлением, да, но кто-то называет это, не знаю, там, непосредственным управлением. Наверное, больше стоит говорить о непосредственном управлении, то есть он сам, управляя министерским корпусом, правительством, принимает решения, видит, вот это, кстати, в ходе избирательной кампании было видно, он погружался в ряд деталей по линии министерства на таком уровне, что, я бы сказал, в ряде позиций было знать ситуацию лучше, чем министры. Вот, это не к стыду министров других, но, тем не менее, это к плюсам Решетникова, что он знал детали просто от и до. По многим процессам это было видно, что он вникает в детали. Ну, это позиция политическая и управленческая для человека. Если он считает для себя это важным, что он управляет процессами, соответственно, он должен быть руководителем правительства. Это оправдано. То есть он не на дистанции от этого процесса, а непосредственно в нем. А чтобы в нем быть, надо самому принимать решения и чувствовать, руку держать на пульсе. Поэтому тут это все оправдано, его поведение. Оно с точки зрения целеполагания вполне объяснимо. Вот и все. У него другая стратегия, другая концепция, вот, например, по отношению к тому же Олегу Черкунову. Это видно. Поэтому все. Это она просто другая. Нельзя этически это оценивать с точки зрения хорошо или плохо. Это просто другой подход. Вот и все.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Я слушаю вашу передачу, а то Владимир.
Да,
но
добрый
вот,
день.
Да, но вот, а у нас город, как бы муниципальный-то, он должен защищать как-то свои интересы. Почему, вот, допустим, ну, я ничего не имею в виду к решению, но вот у нас глава города, дума, ну, как-то они тоже должны как бы что-то говорить, что вот это надо, это не надо. Mm-hmm. Вот сказали, что вот набережную надо, и все. А все это остальное. Мост-то где будет? В Стальниках. А ведь говорили, что он в городе должен быть.
Спасибо.
Ну, спасибо вам, Владимир, за вопрос. Мы немножко повторяемся, да,
получается? Да, но я бы тогда по-другому перефразировал, давайте. С позволения, если уж есть такое право ведущего, значит, еще 5 минут у меня целых есть, прямого эфира. Перефразирую. Вот региональные представительные органы власти, ну, городская дума, в частности, да, там администрация Перми. Ну, администрация — это отдельный вообще разговор, администрации и исполнительные органы власти вообще. Вот, но я сейчас не про персонали, я сейчас даже не про Пермь, я сейчас просто про какие-то институциональные вещи. Представительные органы власти МСУ — это сегодня в большей степени, ну, извините меня за такое слово, декорации. То есть, ну, мы сидели, поднимали вверх, я не знаю, там, красные мандаты или там белые какие у них, и кнопочки нажимали. Или это действительно реальные люди, с которыми советуют, и которые представляют интересы избравших их людей. Или тогда уж в силу того, что, ну, ничего не решают, ну, и ресурса никакого нет, ну, давайте называть вещи своими именами тогда. Тогда давайте говорить, что никакой я не депутат. Вот, значит, ну, и распустим их в законном порядке. Я не призываю ни к чему. Я вообще за умеренный прогресс в рамках законности. Я вот лично только за законность. Но вместе с тем надо назвать вещи своими именами корректной лексикой. Вот так вот.
Так, я все слушаю. Так,
да, Остапа понесло.
Осознать,
Остапа
да, понесло, пытаюсь осознать. Да. Так, теперь я перефразирую то, что я услышал, как я понял.
Юрий, переведи на нормальный язык.
Теперь я перейду для радиослушателей, да, ни в коем случае Ярослава, моего старого друга, не обижая. Во многом от позиции главы муниципального образования, во многом от позиции депутатов, представительного органа местного самоуправления, от их личной позиции, от коллективной позиции, все-таки это коллективные органы власти, если говорить о представительном органе, зависит восприятие их населения, зависит их восприятие краевой властью, будь то законодательное собрание, да, будь то там исполнительная власть краевая. Поэтому в этом смысле ведь с точки зрения закона никто полномочий там у территории не отбирает, они реализуют свои полномочия по закону в полном объеме. Эти полномочия обеспечены финансами в той части, в которой они должны быть обеспечены. Поэтому тут форма избрания, может быть, так называемая избирательная формула может быть разной, когда формируются органы власти, да, как представители, так и законодательные или исполнительные власти. Но тут я особо каких-то поражений в правах органов местного самоуправления в Пермском крае.
Я не о том, что по факту-то они...
Все зависит от личного фактора конкретного руководителя. Есть эффективные, есть менее эффективные.
Есть одномандатники.
Есть те, кто, например, там за... Понимаете, там,
я,
да, за бюджетами...
Я согласен с тобой. Есть депутаты, реальные люди, которые за интересы своего округа, они готовы биться.
В каждом случае работает личностный фактор человека. Если мы избрали человека, и ему доверились, и он показал себе, что он человек как политик дееспособный, и он себя в этом реализует. У нас в истории нашей современной России, нашей Пермской области, города Перми, в частности, раз мы тут находимся, огромное количество депутатов, которые себя ведут достойно, работают с населением, не один срок, а прямо годами, это 5, я знаю таких людей, их я не голословен, а есть такие, которые пробыли срок, или даже 2 срока, были, откровенно говоря, балластом, и сегодня их в депутатском корпусе нет. То есть у нас тут вопрос такой, ведь это вопрос естественного отбора политического, и население в этом отборе участвует. Поэтому тот, кто достоин, его избирает снова, пролонгируя ему права, значит, на депутатство дальше, и поэтому тут... Немножко повторяемся уже.
Но у нас уже минута осталась до конца эфира. Хотелось бы на позитиве ее завершить. Все-таки Максим Решетников, это губернатор надежды, я повторюсь еще раз.
Ну, я уверен, что да. Уверен, что да. И судя по рейтингам, которые есть, я имею в виду, как социолог говорю, по социологическим рейтингам, не то, и судя по электоральной ситуации, которая только что прошла по итогам этих выборов. Я уверен, что да, карт-бланш дан ему большой, поэтому ждать всем сидеть около костра и наблюдать, как он работает, не стоит, надо просто включаться и помогать. Соответственно, от этой помощи будет в том числе зависеть, как будет Максим Решетников смотреться дальше. Потому что если смотреть, наблюдать там где-то там, не знаю, там искоса,
поглядывая
и ждать, что там с ним произойдет. Это одна позиция. Тут опять это все позиция наших граждан, наших людей. И есть такие в обществе у нас, и есть те, кто готовы помогать, участвовать и проявлять себя. Поэтому, ну что, как, не знаю, такая тривиальная фраза, все равно добро побеждает зло, и добрых людей больше, чем злых. Поэтому пожелаем удачи добрым людям, которые проживают в Пермском крае.
Спасибо вам, добрый человек, Юрий Исаев.
Спасибо всем, да, спасибо всем слушателям, Мирослав, спасибо тебе. Да.
Юрий Исаев, социолог, политехнолог, был сегодня гостем политической кухни на «Эхо Перми». Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как обычно, в эфире «Эхо». До свидания.
До свидания. Общение.